Контрданс. Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Август, Бурнанвиль, в Петербурге. Еще в начале моей артистической деятельности в Париже и в первые годы по возвращении в Копенгаген мне нередко случалось подумывать о Петербурге. То в связи с ангажементами, полученными моими французскими товарищами, то в связи с неоднократными предложениями, которые делали мне самому, после того, как нынешний император, будучи наследником, присутствовал в Копенгагене на представлении балета «Вальдемар». Позже то обстоятельство, что любимый мой ученик, швед Йогансон, занимал почетное положение в петербургском балете, и мое знакомство с многими русскими дипломатами, семьям которых я давал уроки танцев, поддерживали во мне желание поближе узнать эту страну. И, наконец, желание это перешло в твердое решение, когда я прочитал прекрасные статьи Болье, дающие такое ясное и поучительное изображение, статьи, которые назывались «Россия и русские». Бывая за границей, я еще ни разу не испытывал затруднений в отношении языка и теперь содрогался при мысли очутиться на положении барана, заблудившегося среди абсолютно непонятных мне слов и звуков. И вот, набравшись храбрости, я, невзирая на свой почтенный возраст, решил приобрести хотя бы поверхностное знание русского языка, главнейшая трудность которого состоит в том, что он совершенно не похож на западноевропейские языки. Я стал учиться читать, писать, разбираться в мудреном алфавите. Пичкал свою память сотнями слов, начатками грамматики, зазубривал наиболее употребительные фразы и через 2 месяца усиленных трудов достиг того, что меня можно было довольно сносно понимать. Но, увы, стоило заговорить со мной по-русски, и я в большинстве случаев смущенно покачивал головою и отвечал: «Не понимаю». Чтобы не чувствовать себя совершенно дезориентированным, я предварительно написал нашему консулу, прося его помочь мне советом и руководством. Счастливая звезда моя устроила так, что в момент получения моего письма у консула были в гостях 2 наших молодых соотечественника – негоциант Йенке и замечательный скрипач Хельдебранд. И они тут же уладили дело, предложив мне свое гостеприимство на все время моего пребывания в Петербурге. 18 апреля 1874 года я выехал в Петербург. От Копенгагена до Санкт-Петербурга я совершил меньше, чем втрое суток, везде встречая приятных спутников. В дороге я сплю отлично, а потому она меня немало не утомила. Но я все же отказался от приглашения консула присутствовать в тот же день на каком-то балу, а предпочел совершить прогулку по городу и сразу же получил должное представление о его размерах и великолепии. Нева еще была скована льдом, черные дорожки тянулись по ней с берега на берег, но уже через несколько дней пушечные выстрелы с крепости возвестили о ее вскрытии. Из Николаевского моста я любовался громадными льдинами со скрежетом, мчавшимися по направлению к Финскому заливу. Заметна была тихая радость простонародья и по случаю прихода весны, но от былых торжеств, сопровождавших скрытие Невы, не осталось и следа. Да и вообще, Санкт-Петербург – вполне современная столица с блестящими магазинами, кафе и ресторанами. До дамские туалеты целиком отражают парижские моды. Мужчины же, несмотря на весну, еще разгуливают в теплых меховых шубах. Изредка мелькнут характерные фигуры финнов, татар, черкесов, но старинный национальный костюм, особенно женский, носят только кормилицы у богатых бар, выступающих в расшитых золотым позументом ярких сарафанах, преимущественно красных. Что поражает своеобразием, так это бесчисленное множество одноконных открытых дрожек и их кучера, извозчики, в длинных синих кафтанах, под которыми обычно надет овчинный тулуп, придающий их фигурам такую округлость, что в сочетании с молодым и безбородым лицом она делает их похожими на дородных тетенек. Они кишат тысячами, не имеют ни таксы, ни места стоянки, а гоняются за пешеходами, предлагая свои услуги. Здесь, как на римском Корсо, ежедневно происходят катания по Невскому проспекту и Большой Морской. И тогда видишь оригинальные выезды, тройки, где одна лошадь коренная идет рысью, а две пристяжные скачут, пригнув голову к земле. Это высший шик у здешней дворянской молодежи. Другая достопримечательность, поражающая иностранца – поздно вечером, возвращающегося из театра или из гостей, спящее у ворот дома существо, закутанное в меховой тулуп и разлегшееся между двумя тумбами. Это фактотум данного домовладельческого участка, облеченный высоким доверием дворник, исполняющий функции уборщика двора, привратника, заместителя хозяина и сторожа. Иного ночного ложа ему не полагается, и наклонно положенная доска служит ему матрасом, если он не предпочитает спать прямо на голых камнях. Я выбрал не совсем удачное время для своей поездки. Сезон, в сущности, уже кончался, но зато в Большом театре давали по 3-4 балета в неделю. И это пришлось мне как раз нельзя более кстати. Остальные императорские театры еще продолжали работать, и мне был предоставлен бесплатный вход во французскую комедию, русскую и немецкую оперы и в русскую драму. Погода почти во все время моего короткого пребывания стояла хорошая. Я много ходил пешком, наблюдая народную жизнь на набережных, площадях и базарах. На следующий день моего пребывания закрывались балаганы, которые начинаются в первый день Масленицы, прекращаются на весь пост и возобновляются на пасхальной неделе. На огромной площади Марсового поля у летнего сада установлено множество ларьков и палаток, и на площади, и в саду грязь была неописуемая. Но для удобства гуляющей публики настланы вдоль и поперек деревянные мостки и рогожи, и в то время как в саду вас окружают блестящее светское общество, на площади кишит пестрая смесь солдат, матросов и простонародье обоего пола. Спиртные напитки не продавались, но самовары работали вовсю, и разносчики с большими стеклянными кувшинами усиленно предлагали излюбленный русский напиток – квас. Буроватую жидкость, пенистую, как пиво, но едва ли полезную для датских желудков. Веселые крики смелькавших качелей, оглушительная музыка разнообразнейших мелодий и топот подбитых железом каблуков выражали праздничное настроение, но кульминационных пунктов оно достигало в двух местах – у театра Берга и у подмостков комиков «Зазывал» перед каруселями и танцевальными павильонами. Среди этих зазывал особенно выделялся старичина в жутко разодранном кафтане, в парике и с бородой из старых расчесанных веревок. Он с утра до позднего вечера орал свои остроты и каламбуры, вызывая у многочисленной аудитории непрерывный смех. Я невольно заразился веселостью этого человека, а он, убежденный, что я его понимаю, торжествуя, подскочил ко мне за получением соответствующей мзды. Театр Берга, огромный деревянный сарай с наружными лестницами и висячими переходами на галерею и более удобным закрытым входом в партер. Большая толпа дожидалась начала следующего представления. Шло 7 из 12 составлявших дневной репертуар. Весь спектакль длился немного большим получаса. И постановка вполне приличная. Арлекин и Коломбина танцевали положительно очень недурно. Я покинул балаганы, унося очень приятное впечатление. Суммы, которые тратятся в столицах России на театры, превосходят все наши представления о бюджетах и дотациях. И все здесь обставлено с роскошью, подобающей державе первого ранга, за исключением театра Берга. Частных театральных предприятий в Петербурге не существует. И все театральное дело находится в ведении особой императорской канцелярии, управляемой генералами и превосходительствами. 4 императорских театра по роду своей деятельности разделены так. Мариинский театр ставит русские оперы. Здесь я слышал «Волшебного стрелка» Вебера, где особенно хорош был бас Пелечек, родом из Богемии. И «Жизнь за царя» Глинки, опера строгого стиля, не особенно мелодичная, за исключением нескольких арий, напоминающих церковные хоралы. Язык в пении красив, а драматическое действие, построенное натурально и без обычных преувеличений и несообразностей. Александринский театр отведен для русской драмы и комедии, а немецкая труппа подвязается то в Мариинском театре, то в Михайловском. Национальная русская драма обладает уже значительным репертуаром оригинальных пьес и насчитывает несколько выдающихся драматургов: фон Визин, трагик Озеров, Грибоедов, Гоголь, Островский пользуются заслуженной славой в своем отечестве. К сожалению, побывать в этом театре мне не пришлось. Михайловский театр ставит большую частью французские комедии и обладает великолепно подобранной труппой. Но хотя пьесы написаны бесспорно талантливо и дают актерам возможность блеснуть пикантной обрисовкой характеров, репертуар почти всегда вращается в нездоровой области. «Соблазнитель» – слабая, мечтательная, иногда глубоко падшая женщина, обманутый муж и неизбежная дуэль. Вот обязательный материал, из которого мастерятся эти современные пьесы. И если иной раз они содержат кое-какую полезную мораль, могущую послужить острасткой и предупреждением, но все же очень редко выносишь из этих спектаклей что-либо поучительное, а тем менее бодрящее. Труппа же здесь такая, что могла бы служить украшением лучших театров Парижа. Переходим теперь к Большому театру, отведенному исключительно итальянской опере и балету. Первая только что закончила свои представления по случаю строгого поста, но эхо ее еще продолжает звучать в яростной полемике между фанатическими поклонниками Патти и Кристины Нильсон. Петербургские дилетанты разделились на два лагеря, и хотя итальянская труппа состояла из великолепнейших певцов и певиц, создавалось такое впечатление, как будто никого, кроме этих двух соловьев, прилетевших с двух противоположных краев земли, вовсе не слышали. Наряду с восторгами по поводу чудеснейшего исполнения, не меньшее внимание возбуждали и баснословные гонорары, полученные этими звездами и обеспеченные им и на будущий сезон, а именно по 40 тысяч рублей за 6 месяцев весьма умеренной работы. Недурненький гонорар, особенно если прибавить к нему бриллиантовые броши и браслеты, вложенные в колоссальные букеты, которые здесь не бросают на сцену, как в других городах, а передают через капельмейстера, соответствующей примадонне на виду у публики. Возмещаются ли эти огромные оклады высокими ценами на распродаваемые сплошь по абонементу места в зрительном зале? Об этом я не стану говорить. Достоверно одно, что оперные певцы считают Россию своим Эльдорадо и встречают у восторженно аплодирующей публике настолько теплый прием, что он вполне позволяет им противостоять суровости здешнего климата. Но вот бури улеглись, и мягкие ветерки повеяли над большой сценой, где теперь единовластно царит балет. Давая 3-4 представления в неделю и ставя композиции, занимавшие целый вечер. Я видел «Бабочку», «Дочь фараона», «Дон Кихота», «Эсмеральду» и «Царя Кандавла» и вменил себе в обязанность забыть, по крайней мере, скрыть ту систему, которой я более 40 лет следовал в своих работах. Я воздавал должное богатой фантазии в постановке, роскошным декорациям и превращениям, признавал значительные преимущества возможностям использования персонала, состоявшего из 200 с лишним молодых, красивых и способных артистов, не был слеп или равнодушен к огромной даровитости, особенно у отдельных артисток, могущих поразить своей гимнастической виртуозностью всякого, кто не руководствуется в своих суждениях святой истиной, что самое редкое и трудное в искусстве танца – это красота и грациозное изящество. Действия драматического интереса, логической связи или чего-нибудь хотя бы отдельно напоминающего здравый смысл я при всем старании так и не мог обнаружить. А если порой мне удавалось напасть на след чего-либо подобного, как, например, в «Дон Кихоте» Петипа, то впечатление сейчас же заслонялось бесконечным множеством однообразных бравурных выступлений, которые все награждались аплодисментами и вызовами, потому что надо отдать справедливость русским, более оживленной и благодарной публике не существует нигде на свете, и притом она не стимулируется организованной клакой. Я невольно вспомнил о нашем дорогом храме Муз на Новой Королевской площади, где одобрительное молчание – обычнейшее выражение общего удовольствия, и где в собрании 1700 зрителей восторг выражается в лучшем случае 20 рук, снизошедших до одобрительного хлопка. Однако я не всегда мог согласиться с восторженными поклонниками, потому что явно чувственная тенденция, проникающая все хореографические направления, кроме национальных славянских танцев, носила такой же характер, как и та, что несколько лет тому назад сводила с ума посетителей казино во время выступления испанки Пипиты. С той только разницей, что русские баядерки научились, по крайней мере, танцевать. Я не мог воздержаться от таких и подобных же замечаний во время моих бесед с Йогансоном и балетмейстером Петипа. Они вполне соглашались со мной, уверяли, что в глубине души сами питают отвращение к этому направлению, презирают его, но, пожимая плечами, заявили, что вынуждены плыть по течению и сослались на пресыщенные вкусы публики и определенную волю высшего начальства». Что наслаждение, даваемое здешними балетными спектаклями отнюдь не эстетического характера, об этом не может быть двух мнений. И если выделить русские и польские национальные танцы, исполненные живостью и огнем Кшесинской и Ивановым, и с несравненной прелестью изящной Мадиевой, то я скорее грустил, нежели радовался, глядя на замечательные таланты, применение которых так резко противоречит моим понятиям об искусстве терпсихоры. А ведь какие грандиозные и благодетельные учреждения созданы для художественного восприятия балетной труппы. Во дворце поблизости от Александринского театра целый институт – 60 постоянными учениками, 36 девочек и 24 мальчика, которые получают на казенный счет квартиру, стол, одежду и обучаются всем школьным предметам, помимо своей основной профессии. Все это принадлежащим надзоре и под руководством многочисленных учительниц и учителей. Все учреждение похоже на прекрасный пансион, где кроме 60 живущих учеников обучается еще столько же приходящих. Уроки танцев даются в 3 больших залах: преподаватели Йогансон, Петипа и режиссер Богданов. Большую ошибку совершают многие путешественники, применяя для оценки разных явлений, встречаемых на чужбине, масштабы и мерила, вывезенные ими с родины. Сравнения часто портят, а иногда и совершенно губят наслаждение минутой, на чьей бы стороне не признавать превосходство. Но когда накопишь богатый запас впечатлений и отдаешь себе отчет в приобретенном опыте, бывает утешительно и приятно посмотреть, что именно может быть поставлено в противовес величию и блеску, которые ты признавал и которыми восхищался на чужбине. Искусство и наука не измеряются географической территорией стран, и в этом отношении наша маленькая Дания может гордиться своим местом в ряду культурных государств Европы. Но возьмем даже только чисто материальную сторону. Весь обратный путь от Петербурга до восточной границы мысль моя неустанно возвращалась к вопросу, не составят ли наши плодоносные и хорошо обработанные поля, зажиточные крестьянские дворы с полными житницами зерна, упитанные стада, прекрасные лошади, удобные экипажи, обилие всякого домашнего имущества, не составит ли все это в переводе на капиталистическую ренту, сумму, равную, а может быть и превышающую, мертвые сокровища, нагроможденные в дворцах, церквах и монастырях русских столиц. Разумеется, на огромном пространстве Российской империи есть провинции, благоустроеннее тех, какие мне довелось видеть из окна вагона. Но все же земледелие в этой стране показалось мне чрезвычайно отсталым. Деревни разбросаны на много миль друг от друга и состоят почти сплошь из бревенчатых изб, без признака садов или какого-либо древонасаждения. Что России предстоит великое будущее, и она уже и сейчас не похожа на Россию, описанную 50 лет назад, это бесспорно. Но если даже освобожденный русский крестьянин скоро и догонит датского в смысле развития и образования, то пройдет еще много лет, пока они сравняются и в отношении зажиточности. Что касается характера народа, то слишком краткое пребывание мое не дает мне права для каких-либо серьезных заключений. Скажу лишь, что мне нередко случалось находиться одному и в толпе, и в уединенных местах, но ни разу я не видел со стороны простого народа проявления грубости, а наоборот, добродушие, вежливость, отзывчивость, могущие служить примером и другим нациям. Это были записки Августа Бурнанвиля.
Контрданс. 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 Танцуем каждую среду в 18.05. Ваш партнер по танцу Алла Сигалова.
Алла Сигалова.